«Золото», — продолжал Слухомодус, — «с ним все не так просто. Очень серьезная проблема».
«Что, настолько серьезная?»
«300-летняя».
«Ого».
«А над слоновой костью мы работаем всего неделю и уже добились значительных сдвигов», — быстро произнес алхимик. «Если не считать парочки побочных эффектов. Но в ближайшее время все будет решено».
Он распахнул дверь. Помещение было огромным и битком набитым плохо вентилируемыми печами. Над рядами булькающих плавильных тиглей висело чучело аллигатора. В прозрачных банках что-то плавало, а в воздухе пахло сомнительными шансами на выживание. Большая часть оборудования была сдвинута к одной из стен. Вокруг бильярдного стола, занимающего все свободное место, стояли с полдюжины алхимиков в напряженных позах, свидетельствующих о готовности драпать в любую секунду.
«Третье испытание за неделю», —
мрачно произнес Слухомодус и кивнул фигуре с кием, нависшей над столом.
«Господин Зильберкит»,
— начал было он.
«Тихо, идет игра»,
— оборвал его главный алхимик и, прищурившись, посмотрел на белый шар. Слухомодус бросил взгляд на табло.
21 очко,
— удивился он.
«Ну и ну. Может быть, нам все же удалось добавить в нитроцеллюлезу верное количество камфоры».
Раздался щелчок, бильярдный шар покатился, отскочил от борта и вдруг резко прибавил скорость. Когда он налетел на невинную кучку красных шаров, из него клубами валил белый дым. Зильберкит покачал головой.
«Крайне нестабильное состояние», — сказал он. «Ложись!»
Все находившиеся в комнате люди пригнулись, за исключением двух стражников, один из которых всегда пребывал в своего рода пригнувшемся состоянии, а второй на несколько минут отставал от событий. Черный шар исторг столб пламени, взлетел в воздух, просвистел рядом с лицом Детрита, оставляя черный дымный след, и, разбив окно, умчался прочь. Зеленый шар оставался на месте, но бешено крутился. Остальные шары метались взад-вперед по комнате, периодически вспыхивая и отскакивая от стен. Один из красных шаров попал Детриту между глаз, отлетел на стол, залетел в среднюю лузу и взорвался. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь приступами кашля. Из маслянистого дыма появился Зильберкит и дымящимся концом кия перевел счет на табло. Руки у алхимика подрагивали.
«Один»,
— сказал он.
«Ладно, вернемся к тиглям. Эй, кто-нибудь, закажите новый бильярдный стол».
«Прошу прощения».
Дубин сткнул его под коленку. «Кто здесь?»
«Эй, я тут внизу!»
Зильберкит опустил глаза.
«Ты гном?»
Взгляд Дубинса ничего не выражал.
«А ты великан?»
спросил он. «Я, конечно, нет».
«Ага, значит, я гном. А это тролль».
Он указал на Детрита, который попытался принять нечто, напоминающее стойку Смирна.
«Мы пришли узнать, не могли бы вы помочь нам разобраться, что написано на этой бумаге?»
продолжал Дубинс.
«Гм!»
выразился Детрит. Зильберкит посмотрел на листок.
«О, да, разумеется», — сказал он. «Это записки старого Леонардо. И что дальше?»
«Леонардо?»
— переспросил Дубинс и сердито посмотрел на Детрита.
«Запиши».
«Леонардо Щеботанского»,
— добавил алхимик. Дубинс по-прежнему ничего не понимал. «Никогда о нем не слышали?» — удивился Зильберкит.
«Можно сказать и так».
«А я-то думал, что все знают Леонардо Щеботанского. Он был несколько не в своем уме, но невероятно гениален».
«Он был алхимиком?»
«Запиши, запиши».
Детрит отчаянно озирался в поисках какой-нибудь обгоревшей палки и подходящей стены. «Леонард? О, нет, он ни в какой гильдии не состоял. Или же состоял во всех гильдиях сразу, это как посмотреть. Он многое успел, он халтурил, если понимаешь, что я имею в виду».
«Не понимаю».
«Немного писал картины, возился с механизмами, занимался всем подряд».
«Был бы у меня хотя бы молоток с зубилом»,
— думал Детрит. «А это», — махнул рукой Зильберкит, — «формула... Впрочем, я тебе могу сказать, она уже не является тайной. Эта формула, как мы ее называем, порошка номер один, сера, селитра и уголь, используется в фейерверках, любой дурак может сделать. Правда, выглядит она как-то странно, написано задом наперед.